Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую всех вас, дорогие студенты Библейской школы обновления. Рад всех вас видеть. Слава Богу за это время, время обучения. И у нас тема «Власть верующего». Мы продолжаем с вами пребывать в Слове Божьем. Слава Богу, что вы избрали благую часть, как Мария, оставив суету вот, предновогодних таких приготовлений, вы избрали благую часть и сели у ног Иисуса. Это здорово. И мы с вами сегодня продолжаем тему «Власть верующего» и пойдем в тему. Сначала помолимся и потом пойдем в тему. Давайте помолимся и потом приступим к занятиям. Господь, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы прославляем Твое святое имя. Мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, Сына Твоего, который пришел на эту землю, который воплотился, стал человеком, жил посреди нас, который исполнил закон вместо нас, который взял на себя все наши преступления, наши немощи и болезни понес, который умер вместо нас, который искупил нас от проклятия закона, от проклятия греха, и воскрес, и сегодня восседает по правую руку Бога Отца. Мы благодарны Тебе, Иисус, за ту власть, которую Ты дал нам, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Мы счастливы, что мы в Твоих руках. Мы славим Тебя, мы превозносим Твое святое имя. Слава, слава Тебе, честь Тебе и хвала Тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Итак, дорогие, Бог дал нам дух премудрости и откровения к познанию Его, и Он просветил очи нашего сердца. Он это делает, я верю, что вы молитесь этими молитвами за себя, за своих близких, друзей, за верующих, молитвы Павла, так называемые, которые в первой и в третьей главе. И это хорошо, это здорово, чтобы Бог открывал глаза нашего сердца. Он дает нам откровение. Знаете, многие истины, которые мы с вами здесь изучаем, они вроде бы простые вещи, но, дорогие, далеко не все верующие верят в это, далеко не всем верующим это открыто, далеко не всем верующим. И это благодаря духу премудрости и откровения. И мы с вами вчера говорили о власти, которую получили от Христа, о силе сказанного слова. Также мы с вами говорили о слове как о семени, чтобы зачать необходимо, чтобы семя попало в утробу. Мы с вами так говорили, что каждый верующий имеет так называемую утробу в себе, куда попадая слово, оно зачавши потом производит то, что оно призвано сделать. И мы должны зачать это слово. Это близкие, интимные взаимоотношения с самим словом, со словом, когда мы уделяем время слову, когда мы пребываем в слове, когда мы слово ставим на первое место, размышляем, созерцаем. В итоге происходит что-то хорошее. Мы получаем откровение, слово оживает и становится плотью в нашей жизни. И так во всех сферах, в тех сферах, в которых есть какие-то проблемы. Бог дал нам все необходимое, чтобы мы поступали так, потому что сам Бог так действует. Мы с вами вчера говорили об этом. Сам Бог использует этот принцип. В теме «Власть верующего» также важно понимать, что Бог отдал власть человеку, то есть власть находится у человека. И Бог начал после этого действовать на этой земле исключительно через человека. Это важно понимать в теме «Власть верующего», что Бог действует исключительно через человека. Потому что он, мы говорили с вами, честен, беспорочен, и он не стал отбирать власть назад, чтобы не нарушить свое слово. Знаете, книга Псалмов, 14-й Псалом, 4-й стих, 14-й Псалом, 4-й стих, там есть такие слова. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Бог поклялся злому и не изменит клятвы, послушайте. Люди в заблуждении из-за религии думают, что если они сделали что-то плохое, то теперь Бог что-то меняет. Нет, Бог не такой. Это люди бы так изменили, но Бог не такой. Но Богу нужно было найти людей, послушных Ему, чтобы Его воля осуществлялась. И сегодня по-прежнему то же самое. Бог ищет людей, чьи сердца открыты, чтобы его воля исполнилась на этой земле. Давайте рассмотрим пример Моисея, такой хороший пример. Потому что Моисей, как представитель Бога и как представитель человечества, он действовал во власти также, он действовал через власть, основанную на Слове Божьем. Давайте посмотрим книгу «Исход», 3 глава, 7 стих. Книга «Исход», 3 глава, 7 стиха, по 10 почитаем с вами. «И сказал Господь», то есть Бог пришел к Моисею и говорит с ним, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его». То есть, смотрите, Бог говорит, я увидел, я услышал. Дальше. «Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иусеев. И вот уже вопль сынов израильских дошел до меня». То есть мы видим, он говорит, я знаю скорби, и я иду избавить. Бог говорит, я иду избавить. То есть это его воля. И он дальше говорит, и вот уже вопль сынов израильских дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. То есть смотрите, мы здесь явно видим, Бог видит, Бог знает, Бог, есть его воля избавить. Но дальше смотрите, что происходит. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». Вы это видите? То есть есть воля Божья. Бог говорит, я это сделаю, я вижу, я иду избавить. А потом говорит человеку, Моисею, «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону». Для чего? Чтобы ты вывел народ сынов Израиля. В итоге мы знаем, что Моисей это сделал, но везде дальше мы видим, как народ израильский говорит, «Боже, ты вывел». Да, там есть рукой Моисея, через Моисея, но это ты вывел, это Бог вывел, но через человека. То есть, смотрите, вот здесь мы видим, как пример в Ветхом Завете, как действовал Бог. Он конкретно говорил, я вижу, я намереваюсь это сделать, и я это сделаю, и я уже иду. Итак, ты, человек, пойди и выведи. Но Моисей, мы знаем, он не всегда слушал Бога. Мы знаем, потому что он не был рожден свыше. Он также имел греховную натуру, я имею в виду, внутри себя. Поэтому, когда пришел Иисус на эту землю в физическом теле, у дьявола появилась большая проблема, потому что Иисус был полностью послушен Богу и сделал все, что Бог хотел. Но Иисус, когда ушел, Он отдал власть нам и хочет, чтобы мы действовали на земле от Его имени, точно так же, как Моисей. То есть воля Божья, например, создать церковь, и он создает церковь свою, но Он действует через людей. Он использует людей. Поэтому, если мы знаем волю Божью, и мы не соглашаемся с ней, воля Божья будет исполнена, но через других людей. Она просто оттянется, потому что мы не хотим, к примеру, мы не соглашаемся. И такого много вы видите сегодня в церкви, потому что Бог запланировал, каждый человек в церкви, он призван, каждый призван. Вообще, каждый человек на земле призван. Но мы сейчас говорим о тех, кто вошел в церковь, кто спасен, кто рожден свыше. И каждый имеет призвание. И есть воля Божья, чтобы каждый, занял свое место, он исполнил волю Божью. Но вы, взрослые люди, многие из вас давно в церкви, и вы видите и знаете, как это происходит, когда люди отказываются слушать Бога, когда люди занимаются какими-то своими делами, устраивая свою собственную жизнь. И знаете, Бог за это их не наказывает, Бог за это не посылает молнии, там и гром не гремит, и болезни Он не насылает на людей. Нет, Он любит людей. Но Он тогда, то есть Он не ставит крест на людях, Он все-таки побуждает их, Он говорит к ним, говорит в их дух, говорит через слово, через проповедников, через братьев и сестер, через неверующих может говорить, потому что через осла, если он говорил, то он через разные обстоятельства и ситуации говорит, в которые попадает человек из-за того, что не послушал Бога и вышел из его воли. Но Бог не ставит крест на человеке. И подождав, конечно же, если человек уже полностью все отказался, он находит другого. Другой становится на его место. Конечно же, он это сделает по-другому, потому что нет одинаковых людей. У каждого есть свои таланты и дары. Но он сделает то, что Бог запланировал. И мы видим, что Бог действовал на земле через человека, уважая его право выбора. Бог уважает право выбора. Возьмем теперь отрицательный пример. Например, если Моисей был положительный пример, есть отрицательный пример. И это пророк Илья, который не согласился с Богом после атаки сатаны. То есть сам Илья, он позитивный в том плане, что он сильно действовал в дарах Духа Святого. Он сильно действовал в воле Божьем, когда вся нация, она пришла к покаянию. И много он сделал хорошего. Но смотрите, мы сейчас рассматриваем вот именно выбор человека, именно как Бог действует через человека, что Бог не игнорирует волю человека. Бог не насилует человека. И смотрите, давайте откроем третью книгу Царств, 19 глава. Третья книга Царств, 19 глава. Это важно понимать, потому что, знаете, очень много людей, которые ходят в пассивном состоянии, которые говорят, ну как Бог захочет, так Он и сделает. Что ты имеешь в виду? Он уже захотел. И Он уже говорит в твое сердце, ну я не могу. Почему ты не можешь? Потому что плоть сегодня главенствует в твоей жизни. Ну поступай по духу, и тогда ты не будешь исполнять вожделение плоти. Чтобы поступать по духу, ну пребывай в слове. Но если мы отдали себя предпочтение чему-то другому, позволили чему-то другому занять первое место в нашей жизни, и тогда происходят проблемы. Но смотрите, возвращаясь к Илии, третья книга Царств, 19 глава, с 1 стиха почитаем. Смотрите. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия». А он сделал на горе Кармил, он там убил пророков. Ну, читаем дальше. «И то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать». То есть пришел человек, который пересказал слова Иезавели. Она не лично ему говорила. Посланника к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них». Третий стих. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою». То есть мы видим, человек испугался. То есть страх за свою жизнь. Не Бог ему это сказал. То есть пришла демоническая атака в его жизнь. И такое происходит. И сегодня такое может происходить. И происходит в жизни верующих людей. Мы просто берем как образы, как пример из Ветхого Завета. Как это может быть, как это бывает, и как Бог к этому относится. Чтобы спасти жизнь свою. «И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там». То есть был отрок, который ему служил, он оставил его. «А сам отошел в пустыню на день пути. И придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал». То есть смотрите, человек дошел до такого состояния, что он все, ему ничего не хотелось. Он оставил служение, он оставил все там, и просто хотел себе смерти, просто вот ну, сейчас. И сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Пятый стих. «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его». То есть Бог не стоял в стороне. В данном случае, поскольку он был в пустыне и был один, ангел коснулся. Знаете, у нас сегодня таких ангелов много в лице братьев и сестер, которых Бог посылает. И мы, когда читаем историю с Илией, думаем, ну, тут чудо. А разве это не чудо? Когда человек вот в таком состоянии, который все уже, ничего не хочет, служение ему не мило, там все надоело, где-то какая-то атака, что-то он пропустил, не пободрствовал где-то. И ему звонит там или пастор, или служитель, или жена, или муж верующий. И как бы теребят его, и как бы помогают его. То есть, ну, сегодня то же самое. Но мы сам принцип смотрим. Давайте дальше смотреть. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». То есть Бог начал заботиться о нем. «И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». Знаете, о чем это вот мне говорит, что я вижу здесь, вот в этой, вот даже в этом стихе? Я вижу то, что Илия, он был в страхе, он был вот под этой атакой. И даже ангел, который пришел с неба, ведь это же сверхъестественно. Он просил Богу, у Бога смерти, но тут пришел ангел, дал ему еду с неба. То есть это не была какая-то земная еда, а ангел принес ему еду. Он, знаете, он это принял как само собой разумеющееся. Вот так и мы, ну, как люди в нашей жизни, верующие люди, а возможно, кто-то из нас могут так же поступать, когда под атакой, когда то есть человек сконцентрирован не на Боге сейчас, а на самом себе. Мне плохо. Мне хочется жить, уже не хочется. И тут Бог, он посылает ангела. Ангел, то есть это чудо уже само по себе. То есть как бы Бог с тобой. И мы можем слышать через проповедников, через служителей, которые ты пришел на проповедь вот с такими мыслями. Он говорит, слушай, Бог с тобой, Бог любит тебя. И там говорят какие-то вещи, которые не планировали говорить. Реально Бог не стоит в стороне никогда, дорогие, никогда. Он здесь действует и активно действует. Но Бог есть Дух, хочу напомнить вам. А мы физические люди на физической земле. И здесь ангел был нужен, потому что он был в пустыне, не было никого рядом. В нашем случае мы, слава Богу, не в пустыне живем. У нас таких ангелов много между нами. То есть Бог использует людей как ангелов. Он поел и напился, и опять заснул. 7 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз». Коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился. И подкрепившись тою пищей подкрепившись, вот такая пища была, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. То есть, смотрите, это было чудо. Он находился в чуде. Он 40 дней и 40 ночей шел, не останавливаясь, после того, как подкрепился едой, которая была с небес. Но он всего этого не замечал, потому что был сконцентрирован на себе, на той проблеме, которая возникла в его жизни из-за демонической атаки. И он пришел до горы Божьей Харива. И смотрите, хочу обратить ваше внимание, не Бог его туда послал. Если вы просто видите, потому что, смотрите, здесь написано, ангел сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою, потому что Бог знал, куда он идет. Он шел к Божьей горе, он шел навстречу к Богу, чтобы пообщаться с Богом. И 9 стих об этом говорит, смотрите. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» Если бы Господь его туда послал, он бы не спрашивал, ты что здесь? Наоборот, как бы он послушал Бога, пришел на то место, и Бог бы говорил бы с ним, что-то другое говорил бы ему. Это как в случае с Адамом, когда Бог спрашивал, Адам, где ты? Не ел ли ты? То есть здесь то же самое, как бы он говорит, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? То есть не Бог его сюда привел, он сам шел туда. 10 стих. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники. То есть он смотрит на негативное, на отрицательное. И пророков твоих убили мечом. Остался я один. То есть концентрация полностью на себе. Я один. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее. То есть взгляд полностью на физическую реальность. Его выбили бесы из духовной реальности. Он не вспоминал, не думал, что он сделал, что он обратил целую нацию к покаянию, что он 400 пророков победил, валовых. Он об этом не думал. Он был сконцентрирован только на себе. Только вот, конечно же, как важно не пропускать эти атаки. Но я просто, моя цель, мы идем к ней, чтобы вы еще что-то увидели во всей этой истории. 11 стих. «И сказал, выйди, и стань на горе пред лицом Господним». То есть Бог с ним говорит. То есть он теперь то ангел с ним говорил, теперь Бог с ним говорит. «Пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. То есть, смотрите, Бог конкретно являл ему свою славу. Бог являл ему свою славу. Цель была привести Илью в чувство. Цель была помочь Илье. И Бог это делал, ну, своим способом, так как он это видел. 13 стих. «Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своей и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илия?» Второй раз спрашивает. «Ты уже славу увидел Божью, ты уже силу Божью, ну, пережил. Опять, что ты здесь? То есть, что ты здесь делаешь? Я не присылал тебя сюда. Почему ты здесь?» Знаете, вот ко многим людям точно так же. «Что ты здесь делаешь на этом базаре? Что ты здесь делаешь? Ты служитель, ты призван служить. Что ты здесь делаешь там на этой работе, где ты получаешь крохи? Что ты здесь делаешь?» 14 стих. Он сказал, смотрите, те же самые слова, то есть он зациклен на себе. Вы можете сравнить их, те же самые слова, что говорил выше. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе». Видите, прикрывается ревностью, что как бы я возревновал о Боге. «О Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Он по-прежнему стоит на своем. «И сказал ему Господь», 15 стих, смотрите. То есть есть время, когда Бог помогает, есть время, когда Бог делает все со своей стороны, что он может. Но есть время, когда Бог соглашается. Хорошо, торгуй на рынке, продолжай торговать. Я тебя люблю, я по-прежнему с тобой. Да, ты будешь зарабатывать, ты благословлен. Но другой займет твое место. Это печально, дорогие. Богу нужен человек. Но он не насилует человека. Он не заставляет человека. Он не принуждает человека. Он помогает человеку. Он любит человека. И смотрите дальше, 15 стих. «И сказал ему Господь: пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесина, помажь в царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авель-Мехолы, помажь пророка вместо себя». То есть, смотрите, когда Бог сделал все, что он мог сделать, тогда Бог соглашается с этим и просит Илью завершить свое служение, отдавая ему поручение, кого поставить вместо себя и кого помазать в цари. Смотрите, сразу говорю, даже здесь Илья не послушал Бога, потому что в таком состоянии уже сложно слушать Бога. То есть он слышал реально Бога, но он не послушал Бога, он не сделал то, что Бог ему сказал. Но при этом, смотрите, вот тут мы уже воздаем славу Богу. При этом Бог забрал его в колеснице. При этом Бог почтил его. При этом Бог, он даже не умер физической смертью. Бог забрал его в славе на небо. И мы об этом говорим. Но это плюс Богу. Это Бог почтил Илью. Это его любовь к Илье. Но мы с вами здесь не опускаем Илью, мы с вами здесь на его примере учимся, смотрим об этих принципах, что Богу нужен человек. Бог действует на земле через человека. Эти истории, эти образы нам это должны показывать. Не чтобы мы Илью осуждали, вот он такой. Послушайте, люди все одинаковые. Но чтобы мы могли чему-то научиться. Потому что Елисей продолжил начатое Илией. То есть Елисей продолжил это. Пришел другой, который занял его место, и воля Божья исполнялась. То же самое сегодня, дорогие. Мы призваны. Так много людей призваны. Представьте, Бог призвал УХЦ, Украинскую Христианскую Евангельскую Церковь. Бог родил ее. Он призвал людей, служителей в эту церковь. Давая помазание, призвание, давая свою славу, поднимая их на определенный уровень и давая им авторитет. Но если люди отказались, послушайте, люди не почтили Бога, который почтил их. Бог не оставил человека, нет. Он работает и говорит: что ты здесь, что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Но если человек стоит в своей гордости, стоит в своем, как бы как вот Илья, который был сконцентрирован на себе, одно и то же повторял. Со мной несправедливо, ну, скажем так, в нашем случае, со мной несправедливо обошлись. А вот, вот они то-то и то-то, а вот то-то и то-то. Одно и то же. Ну что ж, тогда Бог не оставляет человека, нет. Он Илью не оставил, он наоборот и прославил его. Но его место займет другой. И это, конечно же, печально для того человека. Но Бог по-прежнему действует в своей воле. Поэтому, дорогие, время и растягивается. Поэтому и нет никаких дат, когда Иисус придет. Вы понимаете об этом? То есть Илия бы сделал это, ну, быстрее, и как бы, потому что, ну, представьте, у него уже опыт, он уже, ну, научился с Богом ходить, такие вещи. Елисею нужно только еще учиться. Вы помните первое, что сделал Елисей? Вот пророк помазанный, что первое, что он сделал? Проклял детей, и вышла медведица и задрала их там. Помните, да? Ему надо было еще научиться, ему надо было еще измениться. Ему нужно было там еще с характером работать. А время оттягивается. Поэтому, снова повторюсь, 4000 лет понадобилось Богу, чтобы пришел Иисус Христос. Вот она причина. Из-за власти. Из-за власти. Бог действует на этой земле через человека, которому Он дал власть. И мы с вами говорили, что Иисус пришел на землю как человек, но без греха. И Он действовал во власти первого Адама, во власти человека. И когда он отобрал власть у дьявола и сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», то он разделил ее с нами. И теперь он действует через нас, но с нами. Это как, знаете, как вот такой пример. Владеть бизнесом 50 на 50. Два человека. 50 на 50. То есть один имеет 50% бизнеса и другой 50% бизнеса. То есть они поставили две подписи, например. И если одна сторона, например, напортачит, например, что-то там сделает, как бы, что другая не знает, поставит там где-то свою подпись, например, то это не состоится, потому что другая сторона не поставила свою подпись. То есть, другими словами, если мы захотим отдать власть дьяволу, как первый Адам отдал, у нас ничего не получится, потому что вторая сторона с этим не согласится. И слава Богу за это. В этом есть гарантия. То есть, понимаете, первому Адаму была дана власть, и он ее отдал. Но сегодня второй Адам, он имеет власть, и он ее разделил с нами. И если мы попытаемся отдать ее дьяволу, то Иисус с этим не согласится, не согласен. Поэтому мы ничего не испортим, слава Богу. Другими словами, если тело отказывается от власти, голова с этим не согласна. А мы тело Иисуса Христа. И власть по-прежнему у Иисуса. Иисус дал нам власть. Матфея 16 глава, 17 стих. Матфея 16, 17. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон», когда, вы помните эту историю, когда Бог Отец открыл Петру, кто такой Иисус. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою». То есть на этом откровении, мы это знаем. То есть Петр получил откровение. И на этом откровении он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного». Смотрите, ключи у нас. Петр, как представитель церкви, получил ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небе. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе. Но у кого ключи, у того и власть. Я часто привожу этот пример, он мне нравится. Возьмите этот образ хороший. Уборщица с ключами, которая убирает в помещении. Например, помещение там, ну как, там, не знаю, офис там или какая-нибудь организация работает до 6 вечера. Все ушли, ключи у уборщицы, и она ходит, убирает по этим кабинетам. И вдруг приходит заместитель начальника. Он только как бы новенький, она его не знает, может быть, пару дней всего, а она не была там на смене, может, болела или еще что-нибудь, она его не знает. И вот этот замначальника, ему нужно попасть в кабинет, чтобы там, ну, что-то сделать, например, в компьютере что-то там, ну, важное, скажем, для предприятия. И если она его не знает, он говорит: дайте мне ключи от кабинета. Она говорит: ты кто такой? Иди отсюда. Послушайте, она уборщица всего лишь навсего, а он замначальника всей этой организации. И он ничего не сделает. Ну, скажем так, нет мобильных телефонов, нет возможности позвонить. Он ничего не сможет сделать, если она ему не разрешит. Почему? Потому что у кого ключи, у того и власть. Вы понимаете это? А ключи сегодня у нас с вами. Иисус дал нам ключи. Ключи Царства Божьего. Деяния 19 глава, 13 стих. Деяния 19 глава, 13 стих. Деяния 19, 13. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. То есть здесь, в этом местописании, мы видим, что власть дана всем рожденным свыше. Я вчера об этом говорил. Но действует она через откровение верующего. То есть здесь люди, которые не имели откровения, которые, ну, не были рождены свыше, они попытались это сделать. И вы видите, какой печальный итог для них. Но знаете, с верующими людьми может быть то же самое, если они не имеют откровения. И дьявол знает, имеет верующий откровение или нет о власти. Поэтому он и издевается над некоторыми верующими. Над неверующими, ну, само собой, а над верующими может издеваться из-за того, что у них нет откровения. Как употреблять власть через слова и действия? То, о чем мы с вами говорим. Теперь хочу, чтобы мы поговорили с вами о реальности духовной битвы. Потому что мы с вами в сражении. И есть эта реальность духовного сражения. Некоторые верующие об этом не слышали и слышать не хотят. И не верят, что есть духовное сражение. И, конечно же, печально. То есть Бог не может их использовать для своих целей и планов. Нет, Он использует их, но не может в полной мере использовать. То есть он любого верующего может использовать, ну, как бы. Но, опять-таки, если человек не знает, если человек знает о власти верующего, он намного больше может сделать для Царства Божьего. Давайте откроем Ефесянам 6 глава, 10 стих. Я вам говорю, что послание Ефесянам больше всех говорит о власти верующего. И вот Ефесянам 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». То есть укрепляться Богом, могуществом силы Его, потому что Его сила в нас с вами. Укрепляться могуществом силы Его – это не брать больше силы. У нас с вами достаточно этой силы. То есть Бог вложил в нас достаточно силы. Но мы должны как раз, как вот мы сейчас укрепляемся в этом, когда мы слушаем Слово, когда мы пребываем в Слове, когда мы размышляем над этим. И дальше он говорит: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней», то есть лжи, обмана дьявольских. «Потому что наша брань, у нас есть битва», Слово об этом четко говорит, «не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть Библия нам четко открывает и показывает, есть физический мир, а есть духовный мир. Есть физический мир, а есть духовный мир. Духовный мир мы не можем видеть физическими глазами. Когда Бог открывает нам, мы видим его, но видим его духовными глазами. И Слово Божье открывает нам, что у нас есть, скажем так, знаете, какая-то оппозиция, и она находится в духовном мире. Дьявол, бесы, демоны, о которых говорится тут, начальство, власти, мироправители, духи злобы поднебесной. То есть духовный мир, он оказывает влияние на физический. Духовный мир, он оказывает влияние на физический мир. И Слово Божье говорит нам о брани или о духовной битве, о духовном сражении, о духовной войне между нами и этими силами, не между Иисусом и этими силами, не между Богом и этими силами, а между нами и этими силами. Это сражение не против людей, а против того, что стоит за ними. Очень важно понимать, что дьявол, он ежедневно старается оказывать влияние на людей. Как он это делает? Через СМИ, через интернет, через телевидение, через газеты, через мысли, через разные вещи. И многие люди просто марионетки, которые позволили дьяволу действовать через них. То есть они даже об этом не знают и не верят в это, но являются инструментом. Смотрите, Петр, он прозевал, когда дьявол действовал через него. И когда он говорил: «Господи, да не будь с тобой этого». Но Иисус четко отреагировал и сразу. Тем более неверующие люди, которые не знают истины. Так легко дьяволу, который мастер обманывать, завладеть ими. И он старается в первую очередь завладеть умами тех людей, построить в них твердыни, которые имеют какую-то власть в физическом мире, чтобы через них действовать на других людей. И знаете, люди могут с вами поступить неправильно, гневаться на вас, но вы должны понимать, что за этим стоит враг. И видя вот эту, видя, что есть духовное сражение, есть духовная битва, не обижаться на людей. Дьявол просто пытается украсть у вас Слово Божье. Как об этом Иисус говорил в Марка 4 главе, там, о разных видах почвы. То есть он пытается через определенные ситуации, через определенные вещи действовать на нас. Хочу напомнить вам, что сатана лишен сверхъестественной ангельской силы и власти. У него нет сверхъестественной ангельской силы и власти. Иначе бы, в таком случае, ему бы люди были бы не нужны, если бы у него была эта сила и власть. Зачем ему люди? Он обладает ангельской силой и властью. Но у него ее нет. Он слетел с неба. Он лишился ангельской силы и власти. И теперь, чтобы возмутить людей против Бога и подчинить себе, он использует силу и власть, полученную человеком от Творца. То есть он использует человеческую власть и силу через обман. Все, чем обладает сатана, является ничем иным, как нашей силой и властью, как представителей человечества. И эту силу и власть он использует против нас. Против нас же ее использует. Вот почему дьявол ничего не может сделать без нашего согласия и без нашего сотрудничества с ним. Это важная истина. Потому что осознание этих истин, они должны кардинально поменять наш взгляд на духовную войну. Мы понимаем, что дьявол – поверженный враг, которого Иисус полностью лишил силы и власти на Голгофском кресте. Колоссянам 2 глава 15 стих открывает нам вот эту картину, показывает нам. Колоссянам 2:15. Колоссянам 2:15. «Отняв силы у начальств и властей, речь об Иисусе Христе, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Новый русский перевод хочу вам прочесть. Колоссянам 2:15. «Бог обезоружил начальство и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте». То есть вот что произошло в духовном мире. Иисус, он обезоружил начальство и власти, он выставил их на позор. Дьявол опозорен, он позорник, если можно так перефразировать. И война, с которой мы сегодня сталкиваемся, заключается в том, что мы воплощаем в жизнь ту победу, которую одержал Господь. То есть Он уже совершил эту победу. Наша задача состоит в том, чтобы утвердить эту победу. И дьявол просто так не сдается. Потому что есть немало людей, которые верят в обратное, которых он использует. Он использует их силу и их власть. Все, что говорится в Новом Завете о духовной войне, происходит в наших умах. в умах людей, в умах человечества. 2 Коринфянам 10 глава, 3 стих. 2 Коринфянам 10 глава, 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские». То есть это не автомат с пистолетом, но сильные Богом на разрушение твердынь. То есть мы имеем силу и власть разбираться с твердынями. Ими, этими оружиями, не спровергаем замыслы. То есть есть замыслы, которые враг мыслит против нас. Мы спим, а он замышляет. Мы работаем, делаем свои дела, мы расслабляемся, смотрим телевизор, а он замышляет. И Бог дал нам оружие, чтобы мы не спровергали эти замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Новый русский перевод вам хочу прочесть этого местописания. С 4 стиха. Новый русский перевод. 4-5 стих. «Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни». Услышьте это. Какие бы ни были твердыни в уме какого-то человека, который не хочет слышать Евангелие, не хочет принимать благую весть, но Божье оружие, оно сильнее. Оно способно разрушить любые духовные твердыни. Дальше читаю. «Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу». То есть обратите внимание, какие функции выполняют вот эти орудия борьбы. Они не спровергают в наших умах вражеские крепости. Те крепости, которые враг создает. Вы пришли к Господу, сколько бы вам там не было лет, там, в 15, в 20, в 50, в 60, но за это время враг уже успел построить какие-то твердыни. Мало того, когда вы пришли ко Христу, он не успокаивается. Он добавляет к этим твердыням, с которыми мы пытаемся разобраться, еще религиозные твердыни может создавать. И потом еще и с ними нужно разбираться. Вы же встречали людей, которые в элементарные вещи не верят, имея твердыни. Ну, к примеру, там исцеления давно закончились, и еще вот как апостолы умерли, так и исцеление уже завершилось. И все это твердыня религиозная. Это то, что враг, то, что дьявол насадил в умах людей. Но послушайте, Бог дал нам силу, Бог дал нам вот эту способность в первую очередь в своей жизни. Если вы видите, у вас что-то не получается, я имею в виду, вы не понимаете, читаете, и оно не входит, или какие-то мысли атакуют вас. Просто возлагаете руки на голову, или можете не возлагать, но говорить. Я не спровергаю всякую мысль, которая восстает против познания Божьего во имя Иисуса. К сожалению, верующие люди этого не делают, не пользуются тем оружием, которое есть. Я как пастор вижу это на каждом собрании, послушайте, хотя мы находимся в церкви, где об этом учат. Смотришь, человек, зазвонил телефон, человек пришел, чтобы слышать Слово Божье. Вот подумайте, Бог есть Дух, и Он, используя пастора, его физическое тело, через его дух дает слово людям, которое завтра им пригодится или послезавтра. Но человек первое, не пошел на собрание. Ну почему не пошел? Ну просто отвлекли, просто вот. И поскольку люди думают, что это просто, что они не в войне, что это просто мама, это просто муж или жена, это просто дети, это просто начальник на работе или еще что-нибудь, это просто погода. Но уже придя в собрание, ладно, пришел, зазвонил телефон, и человек вышел. Захотелось, например, пойти попить водички или кофе попить. А откуда пришло это желание, он даже не думает. Он думает, это просто мое желание. Но это духовное сражение, которое происходит вот здесь, между двух ушей. Разум является полем битвы. И люди, не осознавая это, они ведутся на любую маломальскую мысль, посланную им. И причем эта мысль, дьявол действует от первого лица. Он не говорит, например, пойди попей кофе. И это будет явно. Подожди, кто-то мне говорит об этом. Нет. Он говорит, я хочу кофе. Хочу кофе. Или я устал. И ты думаешь, это твои мысли. Например, ну, я устал, отдохну, не пойду на собрание. Он так действует. Сатана борется с нами через мысли. И мы выступаем против него. Опять-таки, как мы выступаем против него? Мы выступаем против него вооруженные мыслями, которые дает нам Бог. Что сегодня вы делаете? Вы сегодня слушаете и принимаете мысли, которые дает вам Бог. И ваша задача, чтобы эти мысли утвердились у вас. Не просто на уровне информации остались с вами, на уровне разума, но чтобы эти мысли, они утвердились у вас. Поэтому для кого-то это нужно слушать, слушать и слушать. Тем более во время учения еще вас кто-то отвлек. Тем более вы дома находитесь. Вы решили слушать и пищу готовить. И поверьте, вы очень многое пропустите. Но нет никакого осуждения вам. Просто на следующий день еще прослушайте, и еще прослушайте, и еще прослушайте. Послушайте, то же самое происходит в разуме других людей. И дьявол пытается добраться до нас через других людей, которым он навязал свои мысли. Другие люди, они просто вот им вздумалось позвонить вам, а у вас служение. Или вы читаете Библию в этот момент. Или вы молитесь в этот момент. То есть сатана использует других людей, чтобы помешать нам иметь Божьи мысли. А только его мыслями мы можем противостоять демоническим мыслям. Дьявольским мыслям. И Иисус видел, когда дьявол пытался добраться до него через людей. И он реагировал. Реагировал жестко. Это Матфея 16 глава, 22 стих. Я приводил этот пример. Матфея 16, 22. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи. Да не будет с тобой этого. Да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн». И вот важная мысль. Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Послушайте, дьявол действует сегодня, ну вот, теми же шаблонами. Единственное, что мы, наивно поступаем. Смотрите, пойти на собрание – это духовное действие. Это пойти не просто к людям, которые тебе нравятся или не нравятся. Пойти к добрым людям там или, может быть, не совсем. Это не просто пойти в красивое здание. Это не просто услышать красивое прославление или хорошее прославление. Это духовное действие. Это думать о том, что Божье. Но дьявол подключает ваши мысли или мысли других людей против вас, чтобы вы начали думать о том, что человеческое. Плохо себя чувствую, думаешь о том, что человеческое. А хочу кофе пойти попить, думаешь о том, что человеческое. Ну вот я устал, лучше прилягу. Или мне срочно нужно позвонить кому-то, ты думаешь о том, что человеческое. И здесь конкретно Иисус сказал, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Вы видите, как важно думать о том, что Божье? Дьявол всегда приходит через человеческое. И выше говорится, что Петр получил откровение свыше. Послушайте, до этого он получил откровение о том, кто Иисус, что он Мессия. И тут он высказывается к Иисусу и говорит: отойди от меня, сатана. То есть как бы он сказал Иисусу, а тот ему говорит: отойди от меня, сатана. То есть Иисус, он различал, чей голос стоит за тем или иными словами. Иисус знал Божий план, и он среагировал негативно и жестко на слова Петра, дав отпор дьяволу. Дорогие, люди подчиняют себя либо Богу, либо сатане. Не существует такого независимого мышления. Человек был сотворен зависимым от Бога. Но мы сами решили стать независимыми от Бога в лице Адама. И сегодня происходит то же самое. Тем более, когда мы знаем, что Бог любит нас, мы знаем о благодати, и некоторые извращают это, пользуются этим, как бы, ну, оправдывая свое нежелание служить Богу или что-то делать для Него. Дорогие, нравится вам это или нет, но прямо сейчас бушует духовная война за ваш ум и сердце. Духовная война не ведется в Поднебесье, а идет между вашими двумя ушами, как я уже говорил. То, что у вас в голове, и то, о чем вы думаете и помышляете, очень важно. Ваши мысли становятся словами и действиями. Смотрите, притча 23 глава, 7 стих. Потому что каковы мысли в душе, а разум это составляющая часть души. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Дорогие, дьявол ничего не может сделать без ваших слов и действий. Ничего. Ваши слова и действия – это выражение власти. Вы имеете власть над своей жизнью, над своим телом. И наша задача – подчинить тело духу. Поэтому враг ведет войну в вашем разуме и пытается влиять на вас своими мыслями, чтобы вы отдали ему свою власть. Как? Своим согласием могли позволить ему осуществить свою волю. И как я уже говорил, что сатана, он в первую очередь нацелен на людей, которые у власти, которые контролируют СМИ, средства массовой информации. И все, знаете, и все вместе взятое, вот, и христиане, и нехристиане, они пользуются одними и теми же нечестивыми информационными средствами. Дьявол хочет оказать свое влияние через мысли, которые он насаждает. И знаете, когда мы слушаем средства массовой информации, мы должны понимать, кто за этим стоит. Кто проплатил этих людей? А проплатил почему? Потому что подвержен лжи сатаны. Одни против других. И одни информацию подают вот так, а другие так. И у них свои цели – прийти к власти. Поэтому их цель – накрутить вас против тех. А когда те пришли, потом эти накручивают против этих. Знаете, если взять в пример апостола Павла, как он вел духовную войну, а он посещал такие ужасные бесовские места, как Коринф и Афины, где поклонялись языческим богам и идолам. В Афинах он, например, пошел на площадь и начал просто беседовать, разговаривать с людьми. А когда привлек их внимание, начал проповедовать благую весть и рассказал вот о том неведомом боге, которому в Афинах стоял там один из памятников. В Ефесе он также делился Божьим Словом. Он также проповедовал. А этот город славился храмом Артемиды, где находились статуи, которые по убеждению жителей Ефеса, упали с небес. То есть жители Ефеса, они верили, что те статуи, которые стояли в храме Артемиды, они упали с небес. И Павел противостоял этим заблуждениям и лжи. Как? Проповедуя людям истину. Проповедуя людям Евангелие. На эту истину открылось много людей. Причем в Ефесе так много людей открылось, что поклонение Артемиде Ефесской прекратилось. Вот как он вел духовную войну. Храм закрыли. И никакие демонические силы больше не действовали через Артемиду Ефесскую. Смотрите, другой пример. Когда на первых верующих было оказано духовное давление через людей, смотрите, как они молились. Деяния 4 глава, 29 стих. То есть им запрещали проповедовать Евангелие. Деяния 4, 29. Им угрожали, что там их посадят, разгонят. Но Деяния 4, 29. «И ныне, Господи, они молятся, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего, Иисуса. Под действием Святого Духа. То есть, смотрите, это то, что вот, ну, верующие люди, как они это понимали, как они это, ну, видели, принцип этой духовной войны, проповедовать Евангелие. То есть, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Они стремились распространять истину. Они стремились, чтобы люди духовно порабощенные слышали истину. И, конечно же, они молились и противостояли этим духовным силам, то есть связывая и разрешая это, ну, все на своих местах. Но здесь мы видим, они провозглашали истину, и истина освобождала их. Хорошо, дорогие, у нас время завершилось первого урока. Давайте пойдем на перерыв. И после 15 минут встретимся с вами. Перерыв.